Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». В студии тут Тутта Ларсен.
Василий Рулинский. У нас в гостях президент Оно Святые Покрова и замглавы социального отдела Ливенской епархии Светлана Черенкова. Светлана организовала семейный МФЦ не только в своем регионе, но и в других регионах. И, видимо, скоро, да, по всей стране появится у нас семейный МФЦ. Теперь же с цифровой платформой, которую делает Минцифры. Слишком много слова «цифра», да,
цифра,
сейчас было сказано.
Пугает.
Пугает, да, наверное.
Напряжение.
Уже напряжение чувствуется.
Всех посчитали.
Но мы про дух тоже успели поговорить. И, конечно, все то, что сейчас делается, действительно не очень даже... Верится, что из маленького, там у вас 50 тысяч, по-моему, да, в Ливне?
Меньше 50.
Да, меньше 50 тысяч маленького городка, сотрудница вот социального отдела епархии, вроде, ну, так сказать, не то чтобы такой человек с большими связями, да, удалось вот так вот все это сделать, дойти до самого верха, да, поручения министерствам разным федеральным, значит, вот
раздать,
можно сказать, да. Это, конечно, такой путь удивительный, дай бог, чтобы все получилось, но хочется поговорить и о том, как все начиналось. Я так понимаю, что немножко так ты сказала про те непростые события в твоей жизни, когда пришлось даже какое-то время жить в кризисном центре. Ну и еще в семье тоже были другие события, да, которые достаточно тяжелые. И я так понимаю, что они, да, привели к тебя к пониманию, к первому пониманию, что надо другим как-то служить. Расскажи про это.
Тяжелых моментов в жизни бывает много. Один тяжелее другого. Но так получилось, что когда мне хорошо, я уже так напряжена, так, что-то должно случиться, ждем чего-то очередного. Ну, я надеюсь, что Господь меня любит, вообще Господь любит каждого человека, ну, кого-то, видимо, особенно, поэтому дает достаточно приличное количество испытаний. Вот, но испытания в нашей семье связаны больше с детьми, и так получилось, что каждое наше чудо рождения, оно приносит с собой еще и багаж разных испытаний. Вот. Может быть, из-за этого, ну, как-то вот я смотрю на семьи, да, и вообще на людей хочется помогать и в том числе понять, да, как помочь, потому что сама я не раз была в ситуациях не просто кризисных, а вот прямо из которых можно вообще не выбраться, и это не только мои личные ситуации, но и семейные ситуации. Всё-таки я воспринимаю себя как замужем, да, вот мы вот такая вот единица, и... Ну, наверное, самым сложным моментом, я, кстати, думала, какой же самый сложный был момент в моей жизни, вот как, если мы говорим об испытаниях, конечно же, это потеря ребенка, которая так вот безвозвратно тебя куда-то так в другой мир перенесла, и ты уже живешь в мире и без иллюзий. Я называю этот мир розовым. Но он не про иллюзии, да, он про розовый, потому что в нем должно быть вот добро и любовь, а иллюзий не надо. Иллюзиями сыт не будешь, и сердце материнское не утешится от иллюзии. А вот любовь сердце утешит. И вот я бы сказала, что второй момент, он, наверное, и с первым был очень связан, когда... Я уже затрагивала эту тему, просто этот момент был и с первым ребенком, когда, скажем так, все общество, в том числе семья, подталкивали сделать аборт. Это был тяжелый период. Потом, когда ты еще теряешь этого ребенка, то есть вообще такая полярность возникает. Но зато все становится на свои места. Поэтому понимая, через какие трудности вообще люди проходят, понимая, что с Божьей помощью, вообще с любовью, да, вот если ты получил какую-то поддержку в этот момент, можно выбраться из всего, и можно стать в такое состояние, помогать дальше другим, и я это вижу. Недавно мне пришло сообщение, нет, мне не сообщение пришло, мне говорят, я могу, приходит смс, говорят, я хочу помочь тяжелым ребенком, тяжелым деткам паллиативным, которые в доме интерната. У нас был сбор, акция «Рождественская ангел», которую мы проводим с организацией «Радость моя», тоже мама ангела Наташа Куприянова. Я читаю и не верю своим глазам, потому что пишет многодетная мама, у которой самой ребенок инвалид, причем такой ядреный. Вот, это семья в кризисной ситуации, в долгой кризисной ситуации, и она мне пишет про перевод, а потом я еще посмотрела, сколько она перевела, я вообще была в шоке. Я к тому, что это удивительно. Что это за чудо такое возникает, когда люди сами в тяжелом состоянии начинают помогать? Это самое чудное чудо, которое может произойти. И, наверное, нужно иногда испытать боль, сильную боль, чтобы найти, чтобы понять, что вот только любовь, во-первых, может исцелить твою боль, да, и чтобы понять, что именно эта любовь является тем основным средством, которым ты помогаешь другим. То есть я не кукурузными баночками помогаю, а чем-то, наверное, большим нужно помогать. Вот как-то так.
Но вы пришли к Богу в тот момент, в тот период своей жизни.
Ну да, потому что я думаю, что я бы не вышла бы без Бога, без Христа, без этого утешения. Я была слишком молода даже. Мне было 19 лет.
Первая беременность.
Да, это был второй курс института московского хорошего такого вуза с запланированной жизнью. И, не мне вам говорить, что это тяжело, потому что я за многими людьми посматриваю давно. Особенно так получается, что некоторые периоды жизни, они совпадают, резонируют. И, конечно, Господь утешает. И вы знаете, в моей жизни была такая встреча, потом через какое-то, лет 10 прошло, я услышала одну песню, называется «На радость моя». И не могу понять, что это за голос такой звучит. У меня все внутри переворачивается, но мне как-то становится и тяжело, и легко, потому что, Господь исцеляет, но где-то там внутри эта боль, она остается. До конца там никак, никак там не заживет рано. Я услышала этот голос, оказалось, это, как я сказала, Наташа Куприянова, она пела о своем ребенке, который умер от онкологии, и на второй или третий день после смерти ребенка она сочинила эту песню. По сути, это стихи. Я много раз прослушала эту песню, потом мы с Наташей познакомились, стали общие дела делать. И был такой момент, я называю, наверное, это такое чудо исцеления моей душевной раны. Она вживую эту песню пела на святой земле. Я так хорошенько проявилась, и меня отпустила. Отпустила, потому что я точно знаю, что сын мой, его зовут Вениамин, он с Богом, со Христом. Я радуюсь этому бесконечно. Единственное, я тревожна заодно, что я могу туда не дойти. Но опять-таки, это моя зона ответственности. Смогу или не смогу. Поэтому Богу точно возможно все. Даже я не придумаю больнее раны и больнее испытания. Не знаю даже, чего назвать другое. Но если Господь может утешать такие...
Даже в этом.
Да. То что уже говорить там о каких-то ситуациях, когда просто требуется гуманитарная помощь, накормить кого-то, кому-то психологическую консультацию, да, это уже такое главное, чтобы сердце было готовое делать доброе дело.
Да, и сердце, видимо, было готово что-то делать, но, видимо, не сразу, да?
Не сразу.
У тебя какой-то путь еще долгий был, да, к делам?
Надо было переехать в Ливны для этого.
Да, я называла это раньше ссылкой. Вот. Ну, здесь, когда мы жили с супругом в Москве, ну, мне иногда вообще кажется, что мы отсюда и не уезжали, просто мы так немного за городом, 400 километров за городом живем. Вот. Там так получилось, он, ну, у нас был бизнес, супруг мой, это, в общем, этим делом и продолжает заниматься. А у меня был такой период, когда я поняла, что мои... Вот я умею организовывать 100%. Я стала это ощущать, что что бы мне ни дали, я что-нибудь сотворю. А вот. Я решила поволонтерить и поняла, что организовывать вот это моё. То есть организовывать бизнес, деньги – это не мое. То есть я могу, но это не мое, потому что я все равно все раздам. Я уйду в убыток. То есть вот получается, но все равно вот на раздачу. И когда я прочувствовала, что есть другой вообще вид деятельности, благой деятельности, назовем ее так, ты очень много еще с нее получаешь дивидендов, даров в виде такого внутреннего состояния. Сил, конечно, много отдаешь, но больше ты получаешь. И я начала понимать, что это получается. В какой-то момент я осознала, что это не просто получается, это как, ну, Господь дает всем разные таланты. Ну, и когда ты осознаешь, какой твой, в общем, у тебя дальше дороги нет, точнее, пути нет.
Другого,
тут без шансов,
другого,
да. Вот. Я думаю, что это мой путь в то место, о котором я сегодня уже говорила.
А чем занимается оно «Святые покрова»? Это именно,
оно «Святые покрова».
Это именно в семейный центр или что-то еще?
Сейчас некоммерческая организация, получается, она открыла семейный многофункциональный центр, типовой, назовем его так.
В Ливнах.
Да, до этого «Святые покрова» помогали епархиальному семейному центру «Святые покрова», который мы создали, получается, лет 8 назад в Ливинской епархии. Теперь некоммерческая организация этому центру помогает. Помимо этого, совместно с Ливинской епархией «Святые покрова» открыли Свято-Елизаветинский дом милосердия, такой социальный малокомплектный дом по организации паллиативной помощи и сопровождаемому проживанию. Сейчас сестры милосердия, как раз-таки Ливинской епархии, они на дому помогают семьям, но есть такая потребность оказывать помощь, в том числе в стационаре, когда дети уходят, они, слава богу, у нас, ну, у нас немного таких семей, мы знаем их, дети уходят не каждый год, но они уходят. Очень важно для родителей передышка, они хотят не просто даже отдыхать, да, они хотят иметь понимание, что в кризисный момент, например, болезни мамы или папы, есть то место, где они могут оставить своего ребенка. Говоря слово ребенок, я не говорю обязательно о трехлетней маленькой красивой девочке, да, тяжелобольной. Я могу говорить о 20-летней девушке тяжелобольной. Но для семьи это будет вечный ребенок, особенно если мы говорим о статусе паллиатива. И говоря о сопровождаемом проживании, это больше мы говорим не о паллиативе, а ментальных нарушениях. Это, опять-таки, вечные дети. Вот сейчас у нас работает отделение социальной реабилитации. По сути, это мини-детский сад. Вот Василий там был. Для ребят 18+, они классные. Вот, они с определенными ограничениями, ну, со сверхспособностями, у них много чего получается, но они требуют сопровождения. Вот, как в трудовой занятости, мы сейчас занимаемся с ними глиной.
Да, я помню, даже мне упаковку глины подарили. Вот осталось только понять, что с ней сделать.
Копаем, копаем сами. Ребята копают сами глину, благо у нас есть месторождение в деревне Плешково, да. Следующий этап – строим деревню. Вот. У нас есть новые берега, но нужно возможно, теперь Плешкова. Понимаете?
Да, вы берегаете проект Марии Львовой Беловой в Пензенской области.
Да, когда я была у Марии в гостях до ее нового статуса, я думала, что вот я решительна. Но после того, как я посетила этот проект, я поняла, что надо быть более решительной в своих стремлениях,
желаниях. Надо сказать, все-таки Мария дошла до премьер-министра тогда, так что есть все-таки у тебя какая-то тоже... Ты до президента дошла.
Вот. Ну, я думаю, что у Бога есть какие-то планы. Я только хочу одного, не прохлопать эти планы, знаете, вот своей... какой-то такой волей или самоволием, не знаю, как это еще можно назвать.
А у тебя в жизни еще был один эпизод, я так понимаю, что достаточно сложный, да, с аварией. Тоже ты
кардинальный, 100%, да.
Да, он тоже, да, наверное, как-то повлиял. Можешь рассказать про него?
Да, потому что вообще, как вынудить человека переехать из Москвы? И на что в его в голове должно такое перещелкнуть, чтобы сделать этот шаг? Иногда у нас внутреннее желание есть что-то изменить, да, а решимости ее не хватает. Так получилось, что вот как раз чуть 10 лет назад в нашей жизни достаточно благополучный, у меня был семейный центр, у нас был семейный бизнес, произошла какая-то такая череда событий резких. Я попала в аварию. В аварию, причем все остались живы удивительным образом. Я ехала с дочкой. У нас была пассажирка, у нас даже была собака. Наверное, у собаки не было сотрясения. У меня было. Вот. И в этой аварии получилось так, что на помощь к нам пришел мужчина, незнакомый, казалось бы, заехавший помочь. Оказалось, что в этой аварии была его супруга, участвовала. Ну, то есть какая-то такая череда удивительных событий.
А участвовала в качестве кого?
Пассажирки. Я её везла, да. И, слава богу, она сильно не пострадала.
А он прямо ехал мимо?
А он ехал мимо, увидел аварию, решил остановиться. Причем мимо. Ждал,
а там его жена.
Ждал машину, точнее, он гнал машину из Тольятти. Откуда он там ее гнал? Тут вот видит, там в районе Тверской области мы ехали за города с ней, машина, авария. Я этого ничего не помню, потому что я-то была счастлива в этот момент. У меня было сотрясение какой-то степени, у меня в голове там пели Херувимские, у меня вообще все было классно. Не факт, что я хотела возвращаться обратно, но когда я вернулась, я четко поняла, что как, что-то нужно менять. И я помню момент аварии, я проезжала мимо храма, это последнее, что я помню, и думаю: Господи, как же я хочу в храмы служить. Вот больше я ничего не хочу, наверное, в этой жизни. У меня был какой-то такой, вот, когда вот внутренний крик бывает, когда вот ты вот кричишь, как будто сам себе возглас какой-то. И вот это был тот самый момент, ну и после которого, в общем, служить мы начали без лишней суеты. Я отношусь, наверное, к своей деятельности как к служению, потому что по-другому к ней относиться невозможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы беседуем с президентом ОНО «Святые Покрова» Светланой Черенковой. Светлана также является замглавы социального отдела Ливенской епархии.
Я читала ваше интервью про начало жизни в Ливнах и про то, что вы там начали, как вы там начали свой движ. И меня поразило, что в таком небольшом городе люди, у которых дети с инвалидностью, могли жить в соседних домах и не знать о том, что у них особенные дети. Хотя я сама выросла в маленьком городе, я помню, что всегда открыты двери, и там как раз есть кому идти за солью. И если пекут блины, то обносят весь подъезд. А тут как бы, да, такой вакуум.
Ну, тема инвалидности вообще вот особых детей, ведь она... Я помню это состояние же тоже, когда у меня родился первый ребенок, какое-то количество времени я жила в Ливнах, и мне вообще хотелось показать этого ребенка всему свету, но мне казалось, что свет-то не очень готов его видеть. И я понимаю, я слышу других родителей, что есть еще вот эта вот какая-то культура долгоиграющая, когда ты прячешь своего ребенка. В доме могут даже не знать, что здесь есть ребенок с инвалидностью, особенно паллиативный. Кто такие паллиативные дети? Это лежачие, это невидимые дети. Ну, да. Их нет, их уже нет. Когда они там были, родились ли они или умерли, много кому не видно и непонятно. То же самое, если мы говорим о паллиативных детях в сиротских организациях. Они невидимы вообще никому, есть ли они, тоже секрет. Поэтому вот это вот организовать... в том числе сообщество, было очень важно. Я помню, моя вот эта вот история про помощь и вообще про взаимодействие с такими родителями, она началась с девочки Юли. Сейчас она уже девушка. Вот. Тогда все время собирали ей на операцию, но как какая-то такая громкая была история, родители проявляли активность, и я тогда, будучи помощником благочинного по социальной работе, встала с кружкой и давай тоже собирать. Такой у меня был квест прям. Так, умереть или не сделать? Точнее, сделать или умереть? Вот. Пришли люди, которые стали тоже помогать, но с этого для меня началось вообще понимание, что важно не только собрать, особенно на реабилитацию или прооперировать, важно взаимодействовать, общаться, оказывать периодическую помощь, потому что от того, что мы реабилитируем ребенка два раза в год, вообще, на самом деле, мало чего в жизни изменится. Зачастую жизнь семьи меняется в отрицательную сторону, потому что мама уезжает в очередной раз куда-то там, непонятно куда, потом приезжает, потом папа зарабатывает деньги, а где вообще другие дети, а есть ли они вообще эти дети, и будут ли они вообще, потому что часто семьи приходят к пониманию, что надо было родить братика или сестричку этому ребенку лет через 15-20, когда уже не рождаются детки. И после Юли был Владислав, потом еще. И теперь, если мы говорим о реабилитациях, то мы их организуем в городе, потому что ездить нужно, можно, но уход, реабилитация, лучшие реабилитологи – это вообще родители. Вот, потому что вот вы, наверное, слышали такой вид помощи – ранняя помощь. Ранняя помощь – это когда... Вы не представляете, как мне нужна была ранняя помощь, знать ее азы. У меня родился один из моих детей, был недоношенный ребятёнок. Он родился в 30 недель с такой внутриутробной инфекцией. Вообще все у него было непросто. Ничего хорошего мы и не ждали, и ждать не приходилось. И вот он как раз-таки нуждался в том, чтобы каждый день мамиными ручками, папиными ручками что-нибудь бы делалось. Правильно одевались колготочки, правильно пелись песенки, правильно организовывалось вот это вот взаимодействие. Так, чтобы мама спала, а я не спала с ним, потому что этот ребенок он спал в течение дня, а ночью он не спал вообще. Вот. А что надо было такое сделать, чтобы он начал спать, я вообще не понимала. Единственным спасением были гаджеты, а гаджеты, как казалось, еще усугубляли эту проблему. И вот на вот этих моментах, чем мне могла помочь вообще реабилитация этого ребенка, еще полугодовалого младенца в каком-то там суперцентре? Да ничем. И для жизни моей семьи эта реабилитация что-нибудь бы изменила? Нет.
То есть реабилитация нужна не отдельно взятому историческому ребенку в вакууме, ага. всему его космосу.
Да, всему космосу. И в первую очередь должны быть ресурсы у семьи помогать этому ребенку.
Сейчас вот мы поговорили про раннюю помощь и про то событие, которое во многом как-то, наверное, стало одним из первых решительных действий твоих, когда ты стала с кружкой, mm-hmm. начала собирать средства на больного человека. И, в принципе, дальнейшее там продолжение этой истории, наверное, вплоть до того, как ты дошла до президента и организовала эти семейные МФЦ сейчас в разных регионах, это какое-то логическое продолжение. И На самом деле, конечно, это все не очень укладывается в стандартное представление, да. Я уже, можно сказать, второй раз об этом говорю, потому что действительно не укладывается. И хочется, вот, Свет, задать вопрос, насколько ты сама себя считаешь мужественным человеком?
Ну, вообще говорят, что мы с мужем отчаянные. Не знаю насчет мужественности, но отчаянные точно. Но отчаянные в каком-то таком смысле, я надеюсь, в хорошем. Вот. Я хотела сегодня, знаете, что сказать? Что на меня очень сильно повлияли когда-то слова патриарха. Он их сказал на следующий вопрос. Ему задали вопрос, ну вот мы очень хотим помогать, там что-то делать, проекты какие-то благотворительные, где взять деньги? Он говорит, ну вот вы идите, начните и делайте, и все потом появится. Но это про мужественность. То есть моя мужественность заключается в одном. Если мне не открыли дверь, то будет окно, потом будет крыша, потом, не знаю, на что мы сядем, на самолет там и так далее. Вот в этом плане, да, наверное, где это, может, дерзкая какая-то
убежденность.
Я.
Дерзкая, это же дерзайте.
Да? Дерзайте,
это же абсолютно,
наверное,
такое христианское,
да,
вот, дерзновение.
Ну, ведь можно...
С Божьей помощью на все решится.
Это замечательно, но ведь можно тоже подумать, ну вот, а кто я такой, чтобы вот быть таким уверенным в том, что насколько я правильно иду.
Да, это
вот
гораздо это... проще, чем взять и сделать.
Я задаю себе вопрос последний. Пару лет не была у отца Илья. Думаю, ну, хватит дерзить уже. Ну, вот, то есть, когда вот даже про президента, да, оно тебе надо, ну, вот ты езжай домой, там, расслабься, отдохни. Тебе вот этот путь нужен был? Он был вообще-то непростой. Вот, мы не спали и не ели, и не видели детей какое-то количество времени, потому что, ну, нужно, надо было потрудиться. Цель как-то ощущалась, понималась, ради чего это делается. На самом деле это делалось и для себя, и для своей семьи, и для других людей, для других семей. Я действительно верю, что можно поменять систему в лучшую сторону, вот докрутив, да, какие-то моменты. И вот в какой-то момент ты ощущаешь, что нужно вот все только вперед. Ну и, наверное, в какие-то моменты Господь подсказывает. Потому что даже в ситуации с историей с президентом была такая ситуация, подсказывающая, ну, ты или сильно задержилась, да, то есть это или... Или все-таки все под контролем. Мне говорят, спасибо, вы свободны. Я думаю, о, прекрасно, пойду высплюсь. А, вот, все, не прошла следующий этап. Ну, вот это был финишный этап, следующий день это встреча с президентом. Я отхожу, а сама в голове такая думаю, ребята, что-то вы там напутали. Я-то, конечно, пойду отдохну. Но мне почему-то казалось, что там вот, ну, как-то вот надо это все отработать. И мне раздается звонок, говорит, вернитесь, пожалуйста. А я думаю, ну, значит, все под контролем. Значит, мы просто трудимся дальше. Наверное, это даже не про мужественность, это, возможно, про доверие Богу.
А у тебя есть какая-нибудь молитва, с которой ты вот в свою дерзость вступаешь всякий раз?
Да, когда я вот думаю, это, знаете, вот...
Я,
ну, мы же все об этом думаем. Это от Бога или от лукавого, да? Вот,
да.
Вот, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную.
Замечательная молитва.
Вот, ну, как бы серьезнее, наверное, не придумаешь.
Прям в длинном, в таком вот,
да,
полном виде.
Да, вот когда, когда вот уже припрёт в полном, конечно, допустим, какой-нибудь кошмар ночной, да, вот такой, что вот прям вот наяву. Ну и ты начинаешь, Вот, все отлично.
Ты знаешь, вот. Я тоже могу... Вот, ну, у меня сердечно отзывается только полное.
Полное, да. Да.
Не это Господи
уже
помилуй,
да? Это уже нет, с оружием. Ну, вот не знаю, конкретно,
потому
да.
что мне даже... У нас было собеседование с одним замечательным монахом, который говорил...
Ты брала
людей...
на работу монаха или он тебя?
Нет, что ты. Мы дружим. И он говорил, что очень многих людей в этой молитве смущает вот меня грешного. Как бы люди думают, ну, типа, что-то я сразу так прибедняюсь туда, как-то принижаюсь. И он, ну, и говорит, что попускается, вот можно просто, Господи Иисусе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Мы, извините, мы вдруг в какое-то богословие немножечко отошли. Мы все-таки на Радио Веры находимся.
Можно.
Это удивительно, да. Но я вот для себя поняла, что какой-то ритм и какое-то вот душевное движение у меня, например, происходит именно вот от как вы это сказали.
Ну вот там все на своих местах. Все на своих местах. Вот. И вот после нее как-то вот... Во-первых, Господь всегда вот уже ну, даст понимание туда или сюда.
А самое главное, что ты понимаешь, что ты тоже на своем месте в
да.
этот момент.
Не дерзишь.
Просто делаешь то, для чего поставлено.
Да, да, да. Потому что мне кажется, что опаснее не сделать того, чего бы ты мог. Вот это, наверное, опаснее, чем переделать. Ошибки же допускаются.
Делай, что можешь, и будь, что будет.
Точно.
Угу. Спасибо большое. Очень, очень воодушевляющий, вдохновляющий разговор. Я верю, искренне верю, что это начало огромного полезного дела, и что оно состоится.
Да, если есть желание как-то поддержать работу Светланы, это можно сделать. Есть сайт. Сейчас Светлана готовит создание такого федерального ресурса всех семейных таких МФЦ, семейных порталов. Вот сейчас прямо можно поддержать работу с помощью сайта семейный портал 57.рф. Они в разных регионах есть, ну, поскольку там в Ливнах у Светланы наибольшее количество ее проектов находится, вот семейный портал 57.рф. Спасибо большое, Светлана. Я надеюсь, что действительно не только систему удастся изнутри как-то преобразить, но и конкретным людям помочь.
Ну и людей поменять.
Да. Человека.
Да, да, да. Да.
Это спасибо. Важно.
Спасибо большое. Это был проект «Делатели» на Радио Вера.
С вами были Василий Рудинский.
И Тутта Ларсен.
И у нас в гостях была Светлана Черенкова.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.